новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Симферопольцы заплатили более миллиарда рублей налога на доходы. В Киеве во время марша за освобождение Саакашвили активисты блокировали Рошен. И в Крыму фан-зоны чемпионата мира по футболу появятся навряд ли, заявляют чиновники. Сейчас подробнее. В аннексированном России Симферополе по итогам 11 месяцев этого года поступления по налогу на доходы физических лиц составили более 1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10%, сообщает российская администрация города. Также там отметили, что за указанный период доходы городского бюджета выросли до 2 миллиардов 300 миллионов рублей. В бюджете полуострова на следующий год заложен прогноз поступлений от властей соседней России в сумме 129,5 миллиардов. Также власти Крыма планируют пополнить казну налоговыми и неналоговыми доходами в сумме 38,5 миллиардов рублей. Министерство иностранных дел Украины напоминает России о своем требовании прекращения репрессий в аннексированном Крыму. Об этом накануне в Твиттере написала спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Бетца. 10 декабря, День прав человека, требуем от России прекратить репрессии в оккупированном Крыму, освободить всех политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц, говорится в сообщении. Крымская правозащитная группа утверждает, что после аннексии Крыма России не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел. Информация экспертов, если во втором квартале 2014 года за решеткой по политически мотивированным делам находилось 5 человек, то в начале четвертого квартала нынешнего – 55. Активисты, которые требуют освободить из-под стражи лидера партии Движения новых сил после вечи на Майдане независимости, пришли к изолятору временного содержания СБУ, где правоохранители с вечера пятницы 8 декабря удерживают Михаила Саакашвили. Во время акции протестующие заблокировали помещение магазина «Рошен», которое находится возле одного из входов в изолятор. В магазине остались заблокированными покупатели, в частности дети. Через некоторое время полиция создала коридор, через который посетители смогли выйти. Кто-то из митингующих повредил витрину.
Справа не в Саакашвілі чи Саакашвілі, справа не в іменах, тому що всі люди, вони не ідеальні, не скажімо, немає ідеалів, але все-таки, коли немає закону в країні, то потрібно це показувати владі.
Ми людей
не
просимо людей розійтися, щоб ми вивели людей звідсіля.
А вони не хочуть.
Полицейские в комментарии «Радио Свобода» отметили, что во время этого инцидента никто не пострадал. Затем часть активистов пошла к помещению Генеральной прокуратуры Украины. Они требовали отставки главы ведомства Юрия Луценко. В Москве открылась выставка «Супер Путин». Ее готовили еще с марта, открыть должны были 15 декабря. Из-за выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента России выставку открыли раньше. Изначально организаторы выставки хотели собрать деньги на экспозицию на краудфандинге, но россияне не захотели поддержать проект финансово. Деньги на выставку дал бывший мэр Архангельска, бизнесмен и художник Александр Донской.
Для меня это такой, некий такой акт смирения с тем, что Путин навсегда. То есть вот, потому что, можно сопротивляться этому, биться головой о стену, но мой опыт показывает, что это бесполезно. То есть, тебе поломают жизнь, посадят, подставят, еще что-то сделают. Я собираюсь жить в этой стране, поэтому это такой для меня акт такой внутреннего смирения.
Организаторы также отметили, что это не агитационный проект, а искусство без политики, правда, о человеке по имени Владимир Путин. Президент подконтрольного Кремлю Крымского футбольного союза Юрий Витоха признал, что фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в соседней России, в аннексированном Крыму, появятся навряд ли. Об этом он сказал в комментарии российскому информагентству РИА Крым. По его словам, к созданию фан-зоны предъявляется очень много требований. В первую очередь, для публичного показа матчей нужно покупать лицензию ФИФА, а эта организация не признает аннексию Крыма соседней России. Издание отметило, что российские власти полуострова намеревались открыть две большие фан-зоны в Симферополе и Севастополе, а также площадки поменьше в Ялте, Евпатории и нескольких других крупных городах. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до плюс 8 переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же температура воздуха. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
РИА Новости на основании данных Росстата за 2017 год составили рейтинг российских регионов по уровню зарплаты, включив в него и аннексированный Крым. Правда, на 70-е место из 85. Какими были реальные доходы жителей полуострова в уходящем году? Почему, несмотря на щедрое вливание из федерального бюджета, Крым не поднялся выше 70-го места? И довольны ли крымчане своей зарплатой? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
70-е место по уровню заработной платы занял аннексированный Крым в рейтинге регионов соседней России за 2017 год. Об этом сообщило информагентство РИА Новости. При распределении мест составители рейтинга учитывали соотношение количества высоко- и низкооплачиваемых работников на рынке, уровень неравенства в оплате труда, медианную зарплату и ее отношение к прожиточному минимуму. Всего исследование экспертов РИА рейтинга включает 74 российских региона и Крым. Крымчане жалуются блогерам и журналистам. Несмотря на разницу в зарплате, на полуострове действуют общероссийские тарифы.
Работа есть, очень низкооплачиваемая. Врачи в нищете, учителя в нищете.
Качество жизни упало везде. В Ялте, Фаросе, в Гурзуфе. В целом по Большой Ялте.
Великое чувство потребления. Потребление. А отдача какая? Отдача где? Только все хапать.
Когда выращены персики здесь же в Крыму, выращены виноград здесь же в Крыму, картошечка крымская стоит почему-то дороже, чем в Краснодаре, это, конечно, вызывает очень много вопросов.
По данным Крымстата, среднемесячная номинальная зарплата с каждым годом растет. В 2015 году она составила 22 440 рублей. В прошлом году сумма увеличилась почти на 2000, а в этом составляет около 26 тысяч рублей. Это почти 12 тысяч гривен. В то же время, по данным Росстата, средняя зарплата россиян составляет чуть больше 39 тысяч рублей. Таким образом, крымчане зарабатывают на треть меньше, чем в среднем по России.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства. Алисен, здравствуйте.
Добрый день.
Вот тут мы собираемся поговорить о новых данных рейтинга, о том, как балансируют зарплаты по различным регионам России. Но перед этим я хотел бы задать вам вот такой вопрос. Дело в том, что большая часть российских экспертов и политиков, ну, даже политиков в основном, конечно, манипулируют цифрами так называемой средней зарплаты по России. И там выходят цифры, ну, за 30 тысяч, до 40 тысяч, как сказал Максим Орешкин буквально недавно в одном из интервью. А вот специалисты РИА рейтинга считают медианную зарплату. Вот не могли бы вы для начала пояснить нашим слушателям, в чем разница между средней зарплатой и медианной зарплатой, и почему медианная зарплата меньше, и какой из этих двух показателей ближе к реальности?
Показатели, конечно, средней и медианной зарплаты отличаются, но это сказано, связано с определенными погрешностями при подсчетах, да. Но, во-первых, определить среднюю сумму, которая бы, ну, точно отображала бы реальный показатель по всей стране, для России нельзя. Ну, тут и объективные причины. Во-первых, расположение страны в нескольких климатических поясах, да, и северные регионы получают больше, в северных регионах люди получают больше, и уровень зарплат выше, чем в центральных и особенно южных регионах. Далее, это большой разрыв зарплат между центром, Москвой, Санкт-Петербургом и регионами. Вот, а также между крупными и небольшими населенными пунктами. И третий момент – это разрыв зарплат между одними и теми же специальностями в разных городах, ну, с примерно одинаковым количеством населения. Дальше, что касается медианной зарплаты, конечно, здесь учитывается такой показатель, как, опять-таки, если мы говорим о погрешностях в расчетах, так называемый децильный коэффициент. Вот. Ну, децильный коэффициент – это показатель, который характеризует, во сколько раз средний доход 10% богатых больше 10% бедных. Вот. Хочу отметить, что, допустим, в советское время он был достаточно низкий, по оценкам экспертов, это 3-4 раза. Да? Вот. А в 2016 году где-то у нас вырос этот показатель где-то до 16. Это по данным еще Росстата. Хотя в развитых странах показатель составляет 5-10. Вот. Есть еще такой коэффициент, называется коэффициент Джинни. Это степень отклонения от равномерного распределения доходов. Чем выше этот коэффициент, тем доходы распределяются неравномернее. Ну, допустим, в 90-м году этот показатель был 0,18-0,24 приблизительно. А вот в 16-м году 0,5, тоже данные Росстата. А в развитых странах где-то 0,25-0,35. То есть мы немножко опережаем вот по этому неравномерному распределению доходов. Поэтому, да, с учетом вот этих показателей получается, что методики подсчета мы видим различия, такие определенные погрешности. Вот. Поэтому некоторые, конечно, удивляются, когда слышат о такой зарплате, потому что это особенно касается южных регионов, потому что их зарплаты даже есть такие, где 7, 8, 10, 11 тысяч. Поэтому, конечно, есть, да, определенные погрешности в расчетах. Вот, наверное, вот этим объясняется различия.
Хорошо. Теперь такой вопрос. Можете ли вы предположить, почему Республика Крым, несмотря на всем известные, никем не прячемые дотации из федерального российского бюджета, в том числе огромные федеральные целевые программы и внутри Крыма, и строительство знаменитого моста через Керченский пролив, оказывается аж на 70-м месте из 85, то есть фактически замыкает этот рейтинг. Неужели и всех этих денег не хватает для того, чтобы вывести Крым повыше, хотя бы в середину?
Ну, что касается Крыма, конечно, мы видим, что, в принципе, средняя зарплата в регионах, конечно, да, то есть это вот мы говорим о неоправданной дифференциации, вот, что средняя зарплата в России, хотя, ну, в 16 году 36,5, последние данные 39, почти 40, да. Вот, самые большие зарплаты в Москве и в Петербурге 68-46, соответственно. Ну, в Ямало-Ненецком округе 71, да. Вот, ну, а самые низкие, конечно, зарплаты – это в Северокавказском федеральном округе, где-то 21 тысяча, Приволжский федеральный округ, ну и Крым, конечно, не исключение. Вот. Но, опять-таки, да, одна из тенденций объективных, то, что деньги остаются, оседают в Москве, Санкт-Петербурге, наблюдается тенденция к увеличению разрыва между центром и регионами. Вот. Это особенно это заметно в кризис, который способствует снижению доходов населения и существенно повышает уровень безработицы. Да? Вот. А что касается Крыма, то да, действительно, за тот период, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, регион еще и не адаптировался к рыночным условиям, которые уже давно функционируют в целом по стране. Вот. И несмотря на попытки профинансировать, простимулировать этот регион, но вот, скажем так, тот механизм, который был запущен еще во времена, когда Крым входил в состав Украины, он дает определенные сбои, да, и несмотря на то, что осуществляется строительство Крымского моста, тем не менее, из-за ограничений и санкций очень низок спрос на инвестиции со стороны, допустим, тех же западных стран, то есть мы не видим притока прямых иностранных инвестиций, вот, поэтому...
Поэтому конечно, получается, как получается. Ну вот смотрите, вот я позволю себе последний к вам вопрос. При всем этом к 2020 году средняя зарплата жителей республики должна выйти к отметке 33 тысячи рублей. Об этом в публичных слушаниях по теме проект бюджета Республики Крым заявил подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. Цитирую. В республике ожидается увеличение средней заработной платы. Наверное, это самые важные цифры для подавляющего большинства жителей Крыма. До конца года мы считаем, что средняя зарплата приблизится к уровню 27 тысяч рублей, в том числе благодаря действию режима экономической свободной зоны. К 2020 году средняя зарплата выйдет к рубежу в 33 тысячи рублей, конец цитаты. Вот скажи, вот вы говорите о том, что из-за санкций нет возможности прямо инвестировать там украинское наследие, а вот тут заявляют, что буквально вот еще там 2 года фактически, и будет 33 тысячи рублей, а не 27 тысяч. Откуда возьмутся? Вот что это за прогноз?
Ну понятно. Смотрите, дело в том, что вот известны вот эти майские указы президента, вот, и вот о чем говорили, да, выполнение этих майских указов президента о зарплатах бюджетникам будет продлено до 2020 года. Скорее всего, это связывается с продлением майских указов. И для выполнения майских указов вот потребуется, вот если сегодня выполнить, порядка 400 миллиардов рублей, да, и к 2018 году планировалось, если мы берем майские указы, увеличить заработные платы врачей, учителей до 100%, а в каких-то, по каким-то категориям специальностей работникам до 200%. И вот первые 3 года действия майских указов зарплаты бюджетников активно росли. Ну, начиная с 2015 года, с кризисом, темпы роста значительно сократились. Вот. Поэтому этот прогноз на 2020 год, он связан с тем, что если ситуация будет оставаться такой же стабильной, как и сегодня, я имею в виду стабилизировавшийся курс рубля по отношению к доллару и евро, повышение цен на нефть, то вполне возможно, что к 2020 году постепенно этот разрыв будет сокращаться. И ведь вот это повышение, которое в 2018 году, да, на эти цели выделено 80 миллиардов, что в 2 раза больше, чем в 2017 году. То есть планируется как раз-таки индексировать зарплаты тех, чьи зарплаты отстают от среднего по региону. Да, и, соответственно, это повышение не будет касаться тех категорий работников, чьи зарплаты выше среднего. Поэтому одна из задач – это сократить дифференциацию, да, разрыв, вот, потому что неоправданная дифференциация может вызвать рост социальной напряженности в стране, вот, и, конечно, это способствует тому, что занижаются зарплаты, да, а занижение заработной платы сужает, конечно, внутренний рынок, способствует падению покупательной способности, а это, в свою очередь, способствует падению промышленного производства, да, как мы знаем, упрощению структуры экономики и падению инвестиционной активности. Поэтому все эти задачи, да, государство понимает и...
И поэтому зарплаты будут поднимать. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства. То, что Крым занял 70-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в этом году, является большим достижением. Такое мнение в эфире радио «Спутник» в Крыму озвучил председатель так называемой счетной палаты Республики Крым Анатолий Зайченко. Давайте его послушаем.
Не надо забывать, что Крым находится в составе великого, сильного, мощного государства Российская Федерация всего-навсего чуть более 3 лет. И не надо забывать о том, что в течение этих 3 лет экономика фактически начинала не с нуля, а с огромного минуса, который нам достался по наследству. Поэтому то, что мы находимся не на 82-м месте, а на 70-м, это уже большое наше достижение. Политика ценообразования в республике требует определенных капиталовложений. Не надо забывать и о сельском хозяйстве, которое могло бы развиваться гораздо более стремительными темпами и насыщать не только внутренний рынок, но и рынок других субъектов.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут Анатолий Зайченко из Счетной палаты Крыма прямо заявляет, что 70-е место в рейтинге республики – это большое достижение. Вот по вашему мнению, действительно ли можно считать это большим достижением, или на самом деле в Крыму приукрашивают действительность, и 70-е место – это позор?
Ну, понимаете, я имею представление о том, какие проблемы сейчас есть в экономике Крыма, потому что, ну, мы просто этим занимаемся. И год назад я вел конференцию, которую проводил журнал «Мужская работа» по инвестиционным проблемам Крыма. И проблемы здесь я вижу основных две. Первая проблема. Местные чиновники работают неэффективно и препятствуют во многом инвестициям, которые пытаются, или, по крайней мере, имеют интерес заходить в Россию, из России в Крым. А с другой стороны, не так же неэффективно, как мне кажется, использованы потоки туристов российских, потому что Россия, крымская экономика зашла не с минуса, не с нуля, то есть она зашла, может быть, там, неважно с какой цифры, но когда она оказалась в составе России, в условиях второй волны мирового кризиса, обнищания, кстати, граждан там на Украине и падения уровня жизни в России, большой поток туристов был направлен в Крым. И крымская экономика получила мощнейшую подпитку. Началось строительство отелей, и начался, кстати говоря, рост уровня жизни в Крыму, несмотря даже на то, такие вот сложные общеэкономические обстоятельства. И здесь трудно было бы совершить какое-то чудо, но, к сожалению, не было сделано там даже необходимое в переходе на просто даже на российские законы. Отели строятся в Крыму, но строятся они очень странно, потому что неразбериха с землей царит. Непонятно там, чья это земля, не чья, то есть получить какую-то нормальную документацию от местных чиновников, там, какой-нибудь мэрии, это очень непростое дело. Так что проблем на местном уровне так много, эти проблемы связаны с уровнем эффективности работы местных чиновников, которые действительно, видимо, находится там на каком-то 80-м месте в Российской Федерации.
Я прошу прощения, тут у нас есть звонок из Крыма, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Говорите, пожалуйста.
Что по Крыму? Да-да. Я вам скажу, что по Крыму, во-первых, обнищание такое пошло Крыма, что дальше некого. Недовольствие людей. Это все вранье. Прежде чем оккупировать на территорию чужую, им надо было разобраться. Смогут они потянуть это? Не смогут. Главное украсть, ограбить, забрать, обнищать людей. А что-то довести до порядка невозможно, вы знаете. Вот то по зарплатам, все это, все вранье. Люди ходили, ходят холодные, нищие, пенсионеры несчастные. И что-то он, главное, вот этот, кажется, царь российский, он обещал много чего. Ну это все до того, ну что мой политработник наобещать, наврать людям. А довести до чего? Зарплат нет, все, ну очень трудно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Василием Колташовым. Василий, вот смотрите. То есть вы предполагаете, что только неэффективность чиновников приводит там Крым на 70-е место в рейтинге. Но вот, по большому счету, приблизительно те же там должны быть чиновники и те же проблемы с инвестициями и в соседнем Севастополе. А Севастополь находится там на 20 позиций выше, чем Республика Крым. Вот в чем такая... Вот почему такая разница?
Ну, во-первых, потому что Севастополь получил целевое финансирование, по которому, видимо, тоже были проблемы. Ведь там только что поменялось начальство. Прежний руководитель был заменен на нового, которого президент лично знает. И это результат, конечно, того, насколько эффективно, видимо, были использованы те средства, которые давались Севастополю. С другой стороны, это военно-морская база. И от этого тоже, вероятно, экономики города и порта перепадает. То есть основные вот такие причины.
Смотрите, Василий, вот в проекте бюджета на 2018 год, когда в Крыму обсуждались, было заявлено, что к 2020 году выйдут с показателя в 27 тысяч рублей средней зарплаты на показатель в 33 тысячи рублей. Я этот вопрос уже задавал нашему первому спикеру, теперь, конечно, задам и вам. Действительно ли можно за два оставшихся года совершить такой прыжок в 5 тысяч рублей средней зарплаты, или это все бравурные марши, и на самом деле средняя зарплата не вырастет?
Смотрите, совершить прыжок в 5 тысяч рублей, то есть повысить доходы граждан Крымской Республики, да, расходящихся, ну, Крыма, Российской Федерации, на 5 тысяч рублей, возможно. Проблема в самих цифрах. Потому что, понимаете, когда вот там 2013-2016 год шло падение экономики российской, зарплаты падали тоже в регионах. Поэтому а средние зарплаты, расчетные, которые нам выдаются вот статистикой, да, они росли. Было все равно. Да, вот они растут, растут, растут. Поэтому получается фантастический и очень неприятный для граждан разрыв. Мы слышали звонок такой вот раздраженный пожилого человека. И это связано с тем, что он просто слышит эти цифры, ему там говорят, там 35, там еще что-то. Вот, боже ж мой, так где ж такие деньги-то? Потому что реальные оклады там могут быть 15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. И средняя зарплата, реальная средняя, ну там медианная, да, вот это что называется, медианная зарплата, она находится даже ниже отметки 20 тысяч рублей, не только по Крыму, там по России, как правило. Поэтому возникает очень странная ситуация. Чиновники там рапортуют, говорят что-то, вот там мы повысим, да, на 5 тысяч рублей подтянуть вверх возможно, возможно. Но вот эта цифра, которая озвучивается, она не связана с реальным состоянием дел, потому что ее просто нарисовали.
Что ж?
Ее нарисовали, каким-то расчетным путем получили, таким вот хитроумным, и теперь она вредит. Потому что нужно называть, ну, честно, те суммы, которые там выплачиваются, пенсии, зарплаты, и из них получать уже вот реальную такую вот среднюю.
Что ж, Василий, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, с нами на связи был Василий Колташов, сотрудник кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. С нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Рекрутинговая компания HeadHunter провела опрос в регионах России и в Крыму, узнав, насколько жители довольны зарплатой. И по данным компании, всего 3% опрошенных россиян оказались довольными. При этом 35% опрошенных отметили, что им не хватает денег на все бытовые расходы, 69% посчитали, что зарплата не соответствует тому, сколько они делают, 30% находят дополнительные источники в подработке, 28% опрошенных не могут перейти на другую работу, чтобы больше зарабатывать. Но при этом, внимание, больше всего довольных своей зарплатой нашлось именно в Крыму 29% от опрошенных. В Москве же довольны только 26%, в Санкт-Петербурге 24%. В остальных регионах России гораздо меньше. Вот единственный к вам вопрос, вот по вашему мнению, почему крымчане довольны, хотя они на 70-м месте из 85-ти?
Ну, опросы, которые проводят такие кадровые порталы, они, насколько я знаю, социологически не репрезентативны, они отражают только настроение, во-первых, их аудитории, а во-вторых, только самой активной части аудитории, потому что не каждый, кто получает письмо там, с предложением ответить на вопрос от компании, на нее отвечает. Это не то, что социология, когда в поля выходят живые люди и по специальной методике общаются с другими живыми людьми. Поэтому я бы к этим цифрам относился так скептически. Но какую-то динамику они действительно показывают. Интересно такие опросы смотреть с развитием времени. То есть там, если они, например, лет 5 уже подряд проводят такой опрос, то можно было бы посмотреть, как меняется там настроение. А там разброс, там что-то 29-26%. Я считаю, что это очень несущественно. И, то есть, в принципе, нельзя говорить, что там прямо в Крыму довольны, а в Москве недовольны. Вот то, что примерно и там, это примерно четверть, чуть больше четверти опрошенных, это симптоматично, потому что аудитория компании, она, насколько я знаю, это квалифицированные специалисты, ну, такого среднего уровня. не топ-менеджеры, но и не самые низкооплачиваемые работники. И вот что люди, которые, в общем-то, с профессией, люди, которые активные, активно там размещают резюме, ищут работу.
И они недовольны, то это, конечно, плохо. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро вернемся в эфир.
Новости в эфире «Радио Крым Реалий».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Севастополе более 2500 школьников приобщили к российскому движению «Юн-Армия». Россия перевела все поезда дальнего следования в обход Украины. И часть Симферополя снова останется без света. Сейчас подробнее. В аннексированном Севастополе свыше 2500 школьников посвятили в члены российского военно-патриотического движения «Юн-Армия», сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. На сегодняшний день лидерами по военно-патриотическому воспитанию является Ставропольский край, второе место занимает Севастополь и третий – Дагестан, говорится в сообщении. По сведениям российского силового министерства, в этом году на территории Южного военного округа, куда Россия включает аннексированный ею Крым, проведено более 800 мероприятий патриотической направленности. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированное воспитание детей в Крыму. С сегодняшнего дня Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования в обход территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Переход длился сутки, после чего все российские поезда перестали курсировать по украинскому участку. Железную дорогу начали строить на участке Журавка-Миллерово в Ростовской и Калининградской областях 3 года назад. Новое полотно длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Экс-глава Укрзалезницы Александр Завгородний заявил, что железная дорога, построенная в обход Украины, не принесет ущерба украинской железнодорожной компании. Марафон по написанию писем поддержки правозащитникам по всему миру ежегодно проводит организация Amnesty International. В этом году выбрали 8 адресатов. Особенное внимание крымско-татарскому активисту Эмиру Усейну Куку, арестованному ФСБ за защиту прав человека в аннексированном Крыму.
Підписала петицію і ще напишу листа на захист Еміра Усейна Куку, нашого кримського правозахисника, якому загрожує 25 років в'язниці.
Также киевляне написали письма поддержки активистам из Мадагаскара, Финляндии, Чада и Турции. Часть Симферополя сегодня останется без света из-за проведения плановых ремонтных работ «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. С 8 и до 17 часов электроэнергия будет отключена по ряду адресов. Сегодня в Крыму днем до 8 градусов тепла, обещают синоптики, переменную облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же температура воздуха. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
По сообщению Росстата, Крым вошел в десятку лидеров в сравнении с регионами соседней России по дороговизне продуктов к Новому году. Почему аннексированный Крым входит в десятку лидеров соседней России с самыми высокими ценами на продукты? Чем вызвано подорожание ингредиентов салата оливье на полуострове? И где выгоднее встречать Новый год, в Крыму или на материковой части Украины? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
картошку, блин, зараза, аж 30 рублей.
Оливье как деликатес. Аннексированный Крым вошел в десятку лидеров по дороговизне продуктов к Новому году по сравнению с регионами соседней России. Об этом говорится в декабрьском рейтинге Федеральной службы государственной статистики. Продуктовый набор к Новому году в расчете на семью из 4 человек в целом по России в этом году обойдется в 6096 рублей. Сумма на 700 рублей меньше той, что придется выложить жителям аннексированного полуострова. Крым занял 10-ю строчку рейтинга Росстата. Цены по сравнению с прошлым годом выросли почти на 4%. Аннексированный Севастополь при этом занимает 29-е место. В расчет бралась стоимость мясных продуктов, деликатесных рыб и консервов, сыра, масла, тортов, хлеба, овощей и фруктов, а также алкогольных напитков. Крым занимает 11-е место по стоимости ингредиентов, необходимых для оливье на 4 человек. При средней по России стоимости 312 рублей крымчанам придется отдать за салат 358 рублей. Это 164 гривны. В Севастополе он обойдется в 309 рублей. Это 141 гривна. За год ингредиенты для традиционного новогоднего салата подорожали и на материковой Украине. Согласно данным Госстата Украины, в 2016 году продукты для приготовления почти 3 килограмм оливье обошлись в 101 гривну. А вот в 2017 году, как сообщает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, так называемый индекс салата оливье вырос на четверть.
Крым в центре внимания.
И с нами на связи Алексей Дорошенко, депутат Киевского областного совета и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, пожалуй, начнем с того, о чем говорили наши журналисты. По вашему заявлению, индекс салата оливье здорово прибавил в Украине за последний год. Если можно, пожалуйста, в абсолютных цифрах и расскажите, почему так происходит.
Почему происходит? Потому что у нас есть инфляция. Она составила за этот год порядка 12%. А стоимость салата оливье выросла в 2 раза выше. Я бы сказал, что это еще очень умеренно, потому что значит, большинство других блюд выросло в цене от 35 до 40%. Например, как бы та же самая сельдь под шубой выросла на 30 небольшим процентов, борщ на 33. Поэтому салат оливье на фоне этого приготовить будет все-таки дешевле. И при этом всем из всех продуктов, конечно же, быстрее всего в цене выросло мясо. Если мы говорим об овощах, то подорожание составило не так уж много, порядка там 15-18%. Что касается мяса, то подорожание за 30%. В среднем получается 25%.
Вот вы говорите о том, что инфляция составляет порядка 12%. Почему же тогда настолько выросла цена мяса? У нас какой-то такой мясной неурожай на материковой Украине случился? Или это связано с какими-то другими, более глобальными процессами?
Объективных причин много. Просто в данном случае я бы сказал, что основная тенденция, в рамках которой все это движется, это выравнивание цен между Украиной и Европой. И сегодняшняя цена мяса в Украине уже соответствует такой же стоимости в странах Восточной Европы. Это касается и свинины, это касается и говядины, и курятины. Поэтому, в общем, мы движемся в этом направлении. Поэтому, если в прошлом году лидером подорожания была молочная корзина, то в этом году это мясная и овощная. Вот поэтому все блюда, приготовленные как раз из овощей, из мяса, в этом году являются лидерами подорожания.
Вот тут смотрите, из соседней России сообщают, что цены на продовольственные товары, согласно данным Минэкономразвития, в ноябре опустились на 0,2%, и это впервые в истории, и связано это, по мнению различных экспертов, со сдвигом сезонности из-за холодов в начале лета и некоторыми другими, а также в том, что мы все-таки сейчас производим больше, чем реально нужно людям, и этим объясняется дефляция, так говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка России. Вот, по вашему мнению, в Украине возможна такая ситуация, чтобы когда-нибудь, все-таки Украина традиционно считается аграрной страной, чтобы когда-нибудь и в Украине цены к Новому году пошли хотя бы в ноль, не говорю там о удешевлении, или мы будем с каждым годом все дорожать и дорожать?
Вспомните прошлый год. У нас в прошлом году скидки в магазинах, в торговых сетях были от 20 до 40%. И при этом всем купить продукты к Новому году и накрыть стол стоило дешевле, чем купить тот же самый набор продуктов в ноябре. Поэтому у нас такое тоже иногда наблюдается. В этом году, правда, такого повторения у нас нет. Большинство торговых сетей посчитало результаты прошлого года и поняли, что независимо от скидок до 40%, которые не давали, это незначительно увеличит их продажи и при этом все уменьшает прибыль. А что касается сезона октября и ноября, то хотел бы заметить, что у нас действительно тоже подешевели немножко овощи. У нас немножко подешевели некоторые виды мяса, и при этом всем это было абсолютно реалистично, потому что свинина, например, на мировом рынке подешевела на 4% за несколько месяцев. Что касается овощей, то здесь была тенденция следующая. Хорошего качества овощи дорожали или оставались в той же самой цене, а как раз овощи невысокого качества, они снижались. Поэтому, в общем, это показало снижение цены на всю овощную корзинку. Так что мы здесь тоже можем наблюдать определенные преимущества.
Вот еще тут прошу вас прокомментировать такую штуку. Расти цены на продовольственные товары в Крыму будут вплоть до момента введения в эксплуатацию Керченского моста и трассы Таврида. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава парламентского комитета по промышленной политике Госсовета Крыма Петр Запорожец. По его словам, местная российская власть намерена ввести так называемый потолок цен, чтобы сдержать рост стоимости продуктов. Однако, как местное руководство собирается начать контролировать ценовую политику, Запорожец не уточнил. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Я хочу, чтобы наши структуры, и в том числе и депутаты, обратились к правительству нашему, чтобы ввести определенный потолок для цен на момент строительства железной дороги и автодороги Таврида, вот, и ввод моста. Пока это не будет сделано, будет повышаться.
Точка зрения.
И я прошу прокомментировать Алексея Дорошенко, депутата Киевского областного совета и директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, вот это высказывание в двух аспектах. Во-первых, существует ли действительно возможность введения какого-то объективного потолка цен, и если да, то какими мерами он будет регулироваться? Или это такой советский популизм, который на самом деле не сработает в нынешних условиях?
Я бы начал с другого. Есть мониторинг цен на агропромышленную продукцию, и по некоторым позициям, в том числе борщевого набора, цена в Симферополе на рынке в 3 раза выше, чем в аналогичном рынке в Варшаве, в Польше. Таким образом, можно говорить, что действительно в России и особенно в Крыму цены на продукты питания не низкие, а по ряду позиций, где отсутствует конкуренция, они могут быть действительно в разы выше. Можно эти цены сдержать? К сожалению, для этого необходимо менять структуру экономики. А в Крыму, как мы помним, никогда цены не были низкими, потому что они всегда были рассчитаны на людей, которые приезжают независимо от сезона. Поэтому здесь необходимо действительно вносить какие-то кардинальные изменения, и наличие всего лишь одного моста и лучшая логистика к этому не приведет. Люди просто возьмут это в качестве дополнительной прибыли, а цены, скорее всего, останутся прежними. Можно ли как-то на это влиять? Да. Лучший способ – это конкуренция. Если будет не один, а, например, 3 оператора, которые будут поставлять аналогичные овощи на Крым, то в этом случае как бы в Крыму действительно цена может снизиться. Поэтому рыночный механизм – это самые оптимальные механизмы. Любое другое регулирование, оно может приносить кратковременный эффект. Ну, например, это может действительно на месяц, на 2 сдержать. Но потом произойдет все то же самое. Просто все будут на это закрывать глаза. Поэтому я бы сказал, что лучше всего, конечно же, это влиять экономическими и конкурентными методами.
К вопросу о конкурентных и неконкурентных методах. Россияне жалуются на подорожание продуктов перед Новым годом, причем не просто в социальных сетях, а, как передает РИА Новости, в Федеральную антимонопольную службу. И в ведомстве пояснили, что цены во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависит от конъюнктуры рынковых решений самостоятельно принимаемых участников рынка, и пока поводов для проведения проверок нет. По вашему мнению, действительно ли антимонопольные системы, ну, хотя бы там даже в Украине, могут повлиять на рынок продовольственных товаров? Или здесь монопольный сговор ни при чем, а дорожает, потому что есть объективные причины?
Европейский, американский, канадский опыт показывает, что антимонопольное регулирование очень хорошо влияет как раз на конкуренцию и на снижение цен. В любой развитой стране мира антимонопольные органы работают эффективно, и действительно любой припад цен сразу же приводит к расследованию. При этом всем нельзя рассчитывать, что расследование может быть завершено за месяц либо за два. Это действительно может длиться и полгода, и год, и полтора года. Чаще всего как раз до полутора лет. Но при этом всем, поверьте, что заключение, которое дается, например, о наложении штрафа, оно должно быть выполнено. При этом всем у нас мы понимаем, что по большинству случаев и громких историй, которые мы с вами слышали, про которые я в том числе участвовал, они заканчиваются пшиком. Штрафы не накладываются, либо они потом оспариваются в судах, поэтому любой понимает, что вопрос только цены. Поэтому, конечно же, антимонопольные органы работают эффективно, но, к сожалению, не в наших условиях.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Дорошенко, депутат Киевского облсовета, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Сначала новость из полуострова. В Крыму снова заявили о снижении цен на продукты. Цена минимального продуктового набора в Крыму снизилась за год на почти на 2,5%. Об этом на заседании коллегии Министерства промышленной политики Крыма, подконтрольного Кремлю, сообщил замминистр Ян Латышев. Цитирую. Несмотря на ряд факторов, негативно влияющих на розничную цену продуктов питания, реализуемых на территории Республики Крым, в 2017 году удалось удержать ценовую ситуацию на продовольственные товары в одном тренде. По данным Росстата, за 11 месяцев 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 97,6%, то есть цены в среднем снизились на 2,5%. В целом по России они увеличились на 0,5%. Конец цитаты. Зафиксировано снижение цен на сахар, фрукты, цитрусовые, макароны, крупяные изделия, яйца, муку, колбасные изделия, кофе, птицу, овощи и так далее. Стабильны цены на хлебопродукты. Дальше цитата. В результате стоимость минимального набора продуктов питания в республике в расчете на одного человека по итогам ноября снизилась на 27 рублей и составила 3732 рубля. В Краснодарском крае, к сравнению, она увеличилась на 4,8 рубля и составила 3875 рублей, что выше крымского уровня, на 4%. Конец цитаты. Замминистра отметил, что подорожание продуктового набора удалось избежать благодаря проводимым сельхозхозяйственным ярмаркам и договоренности с торговыми сетями. С нами на связи Денис Марчук, аграрный эксперт, заместитель главы Аграрной партии Украины. Денис, здравствуйте.
Добрий ранок. Невеличко уточнення, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради.
Так, окей. Всеукраинской аграрной рады. Итак, смотрите, Денис, вот тут мы сталкиваемся с такой ситуацией, довольно противоречивой с любой точки зрения. С одной стороны, Росстат заявляет о том, что в соседней России впервые там за всю историю наблюдения, ну, я так понимаю, с 91-го года, цены не только не выросли на продукты питания, но даже и снизились в целом по стране на 0,2%. С другой стороны, россияне начинают массово жаловаться в федеральную антимонопольную службу, потому что цены, по их мнению, растут. Правда, антимонопольная служба России говорит, что причин для проверки нет, поэтому успокойтесь. Вот тут в Крыму заявляют о том, что стоимость минимального набора продуктов питания также снизилась, причем там аж на целых 2,5%, и при этом индекс Оливье, так называемый, вырос. И теперь оливье в этом году для крымчан обойдется, пусть не намного, но все-таки дороже, чем в прошлом году. Вот если можно, как-нибудь свяжите все вот эти показатели и всю вот эту вот кашу в одно. И объясните, почему вообще так бывает, что с одной стороны цены вроде бы как бы снижаются, а с другой стороны цены растут, и это все происходит одновременно, буквально там в течение последнего месяца перед Новым годом. Есть ли такая проблема в Украине или только в России, и проблема тут не в ценах, а в манипуляциях со статистикой?
Дуже гарно сказала, дійсно, остання фраза, маніпуляція зі статистикою. Якщо подивитися на всі контролюючі органи, які несуть собі багаж оприлюднювати якісь статистичні дані, показувати показники збільшення рівня економіки, то вони як і на материковій Україні, так і на окупованій території Криму говорять про те, що дійсно статистика у нас випереджає всі показники, і ми рухаємося завжди вперед. Слід зазначити, що так само і в Україні, як подає Держпродстат про те, що в нас там відбувається зростання цін на невеликі відсотки, так само і подає Кримстат, але якщо ми подивимося з вами, як прості громадяни, вийдемо там на базар або подивимося в супермаркетах, ціни значно вищі за порівняно з початком навіть 2017 року. Якщо говорити про територію материкової України, то в Україні материкової зросли порядка ціни протягом 2017 року з 10 до деякі види продукції до 30%. А якщо говорити про територіальну територію Криму окуповану, то теж я теж стикався з цією позицією, що навіть по кінцю року є статистика, що ціни знизились там порядка 2,4%. Але якщо ми беремо в сукупності 2014-2017 рік, то ми побачимо, що ціни на продукти на цій території зросли порівняно з 2013 роком порядка на 210%. Тобто говорити по складу того, що в 2017 році було знижено ціну на продукти на 2,4, якось не доводиться говорити в цілому, тому що рівень, скажімо так, проживання люди відчувають вже по стану свого гаманця. І ще одна є статистика, яка каже, що, наприклад, на період до жовтня місяця ціни навпаки зросли на 1,5%, тож подає Кримстат. А тут раптом по року вже виходить ситуація, що ціни знизились на 2,4%. Тобто, хто говорить правду, з яким спостерігати і відчувати, я думаю, що тут люди самі дадуть визначення, тому що вони рахують кошти витрачені свого гаманця. Але нам потрібно теж думати і говорити, і все правдиво зазначати, що рівень мінімальної заробітної плати, рівень мінімального проживання для працевлаштованих людей і для пенсіонерів на окупованій території є значно вищий, ніж, наприклад, на материковій Україні. І тому в контексті зростання цін, можливо, для кримчан вони не так відчутно, тому що мінімальна прожитковий мінімум для пенсіонера складає більше 3600 гривень при рахунку на гривні. А прожитковий мінімум для працюючої людини більше 4700 гривень. Тому відповідно, що такі коливання, можливо, не так відчуваються на, скажімо так, сімейному гаманцю. Але там ще ж там треба зазначити, що дуже таке, мої думки, є суттєвим, що 2017 рік не виключено, як і 2014-2015 рік в розвитку там товарних господарств, там товарних ферм, присадибних господарств, які вирощують там курочку, які вирощують там свинку, які вирощують там м'ясо на яловищини, вони їх значно скоротилося. І це дуже відчутно відбувається на ринках і магазинах, тому що вже немає тої великої кількості цієї продукції, і вона значно підскочила в ціні. Відповідно, що це відчуває і уряд окупованої території Крим, і сьогодні на 2018 рік у них закладена нова програма підтримки в розмірі порядка 230 мільйонів рублів на підтримку власне господарств, які будуть займатися вирощенням цієї продукції, щоб її на ринках Криму було більше, і відповідно, щоб доступ до продуктів харчування з боку людей був доступніший. Не виключена та ситуація, що будуть знову ж таки діяти органи влади, які покликані контролювати ріст цін, так як було влітку, тому що ми знаємо ситуацію по території Криму, коли внаслідок тих, як ви згадували, скаржень людей, були створені комісії, які відповідно здійснювали контроль за ціновою політикою на продукти харчування. Але чи в цілому вдалося це зробити. Так, вдалося, але це переважно не ті продукти харчування, які підпадають під цей контроль. Це дійсно є хліб, це дійсно є крупи, це дійсно частково є яйця. Але якщо ми подивимося на м'ясну продукцію, яка реалізовується, то сьогодні кілограм яловичини, наприклад, в Криму коштує порядка 180 гривень, а на материковій Україні порядка 130-140 гривень.
Вот, кстати говоря, корреспонденты «Крым-Реалии» провели небольшой опрос среди жителей Севастополя, спрашивали о том, какой продуктовый набор всегда присутствует в холодильниках и какие продукты севастопольцы считают вкусным дорогим деликатесом. Давайте вместе послушаем ответы людей.
Мнение.
Хлеб, молоко, самый минимальный, мясо.
Гречка, рис там, макароны, мясо.
Ну, иногда колбаску, иногда мясо, вот. Молочные продукты.
Покупаем практически все продукты. Только выбираем, конечно, ценовая разная такая.
Свой огород покупаем продукты редко, поэтому заготавливаем на зиму.
Рыбу, да.
Икру, семгу там, красную рыбу. От того мы не отказывались, потому что мы его не пробовали.
Миди, морепродукты. Что-то такое.
Деликатесы, которые очень вкусно.
Какие-то копченые колбасы. Допустим, сырокопченые, но я ее никогда не покупаю.
Мнение.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». И вот тут в связи с тем, что... И не только в связи с ответами людей. Вот Росстат сообщает, что не больше и не меньше, как Крым входит в десятку. Или там на 11-м месте, если считать только российские регионы. По уровню индекса Оливье, по стоимости новогоднего стола. Вот, и при этом мы уже говорили в первой части нашей программы, что Крым находится только на 70-м месте из 85 по уровню заработной платы. То есть вполне логично, что в Москве, которая там входит в первую десятку и потому, и по другому показателю, высокие зарплаты и поэтому дорогой новогодний стол. В Крыму зарплаты низкие, а новогодний стол все равно очень дорогой. Вот вы как-нибудь можете пояснить такую диспропорцию?
Ну, все ж таки, Російська Федерація є досить великою, і та частина окупованої території Криму, де зараз зосереджується велика кількість військових, які по середній заробітній платі по Російській Федерації, вони є незначно меншими. А плюс треба врахувати велику кількість держслужбовців, яким теж було значно підвищено заробітну плату. А відповідно, ще ці категорії людей, вони сьогодні мають достойний рівень заробітних плат на території окупованого Криму, і вони, в принципі, по їх ціновій політиці формуються ціни на продукти харчування від їхньої заробітної плати. Тому є характеристика, як ми почули, хтось їсть ікру і червону рибу, а хтось просто обмежується рис, гречки. Тому ми будемо виходить із загальної кількості спроможності населення купувати ті чи інші продукти.
Хорошо. Вот можно ли сравнить хотя бы там очень приблизительно, даже если не условно за этот год, то там до 2014 года. Входил ли Крым в десятку регионов с самыми дорогими продуктами в Украине? Или все-таки это было не так, и разброс не был в Украине такой большой, как сейчас наблюдается в России?
Дивіться, дуже дуже гарне запитання, і я вам покажу по, скажімо так, по таких цифрах, які говорять про рівень спроможності виробляти, експортувати, заробляти кошти, відповідно, виробляти ту продукцію, яка б могла б і забезпечувати внутрішніх споживачів. То, наприклад, на кінець 2017 року рівень експорту продукції, яка йшла з Криму на територію Федерації Російської, складала порядка на перевести на гривні. Оборот склав порядка 155 мільйонів гривень. До 2014 року експорт із Автономної Республіки Крим складав порядка 2,2 мільярда гривень. Тобто рівень виробництва і реалізації продукції своєї для експорту і для забезпечення на внутрішньому ринку був значно вищий, чим є сьогодні. І це пояснюється великим фактором відсутності підтримки малого і середнього товаровиробника. Тому, звичайно, що якщо ми говоримо про початок 2014 року і кінець 2017 року, на початок 2014 року умови ведення бізнесу в частині підтримки сільгоспвиробників, він був значно сприятливішим, ніж є сьогодні на 2017 рік, тому й не випадково влада окупованої території Криму сьогодні заявляє про те, що потрібно максимально виділяти кошти, підтримувати розвиток товаровиробників, які, власне, будуть спеціалізуватися на розвитку сільгоспкультур.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Денис Марчук, аграрный эксперт, заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали аграрную ситуацию и подорожание оливье в аннексированном Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Симферополе подрядчик завысил стоимость ремонта детсада на более 500 000 рублей. Международный союз биатлонистов ввел ограничения для россиян из-за допинг-скандала. В Киеве сегодня состоится кинопоказ в поддержку семей политзаключенных крымчан. Сейчас подробнее. В Симферополе один из подрядчиков завысил стоимость ремонта детсада на 630 000 рублей, сообщает подконтрольной России прокуратура железнодорожного района города. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ход расследования контролируется прокуратурой района, говорится в сообщении. В начале этого года около 20 000 детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве полуострова пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 000 новых мест в детских садах по Крыму. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей на строительство детских садов. Федерация России по биатлону изменила свой статус в Международном союзе биатлонистов из-за допинг-скандала. В заявлении IBU от 10 декабря сказано, что у страны не будет права голоса на съездах Международного союза биатлонистов. При этом российская делегация может участвовать в мероприятиях. Президент организации Андерс Бесберг сказал, что решение будет действовать во время сезона 2017-2018. Ранее глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что биатлон был одним из тех видов спорта на Олимпиаде в Сочи, который находился в центре российского государственного обмана. В Киеве в Доме Свободной России пройдет благотворительный показ фильма «Мустафа» о лидере крымско-татарского народа Мустафе Джемилеве в поддержку семьи политзаключенных в Крыму. Кинопросмотр планируют начать в 19 часов, сообщают организаторы в Фейсбуке. Билеты на фильм будут обмениваться на благотворительные взносы. Начальная сумма – 70 гривен. Участники также смогут подписать поздравительную открытку или написать письма политзаключенным. Российская актриса и ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Лариса Гузеева попала в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Ее профиль появился в разделе «Чистилище». Гузеева внесена в базу данных за сознательное нарушение государственной границы Украины и за незаконную гастрольную деятельность в Крыму, указывается на сайте. Ранее в базу «Миротворца» внесли очередных российских артистов, посетивших Крым. Сегодня в Крыму днем до плюс 8 градусов тепла, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же температура воздуха. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Вы можете слышать нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Украинскому активисту в Крыму Владимиру Балаху предъявили новое обвинение. На этот раз российские силовики обвиняют его в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Что означает новое обвинение Балаху? Почему российские правоохранители не оставляют его в покое? И чем закончится новый процесс против него? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале маленький сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Украинскому активисту Владимиру Балаху предъявили новое обвинение. Об этом 6 декабря сообщила Крымская правозащитная группа. На этот раз российские силовики в Крыму обвиняют его в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Якобы во время утреннего осмотра в камере Балух ударил сотрудника СИЗО. Сейчас украинский активист находится под домашним арестом в своем доме в селе Серебрянка Раздольнинского района Крыма. Ранее его приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, а также обязали оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Позднее подконтрольный России Раздольнинский районный суд изменил Балуху меру пресечения на домашний арест в связи с ухудшением состояния его здоровья. Изначально ФСБ России обвинила украинского активиста в якобы незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки. Балух обвинение отрицает. Он считает, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию.
То, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует.
Защита Балуха и некоторые представители правозащитных организаций уверены, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Все 3 года аннексии Крыма Владимир Балух прожил под украинским флагом, который вывесил на чердаке своего дома. А в конце 2016 года Балух прибил на стене дома табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». Адвокат украинского активиста Ольга Динзе в комментарии «Крым Реалии» заявила, суд пытается создать видимость законности. А вот исход дела по обвинению в хранении боеприпасов, по ее мнению, ясен, поскольку дело имеет заказной характер. В годовщину ареста Владимира Балуха 8 декабря в Киеве состоялась акция в его поддержку. Активисты и правозащитники вывесили на мосту по улице Героев Небесной Сотни 2 баннера с изображением Балуха и призвали всех желающих с ними фотографироваться.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Пока наши коллеги пытаются связаться с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы, мы еще раз вспомним, как происходило преследование Владимира Балуха. Итак, Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Для начала расскажите, пожалуйста, что это за такое чрезвычайно длинное и непривычное для украинского уха обвинение, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества? И что полагается человеку, который будет обвинен по этой статье?
Довольно серьезная статья, потому что она грозит до 5 лет лишения свободы. И напомню, что это тоже еще одно сфабрикованное дело против Владимира Балуха. История связана с Раздольнинским ИВС. Дело в том, что когда Владимира Балуха вывозят в Раздольнинский суд, где, в принципе, рассматриваются основные дела против него, то в это время он содержится в ИВС. Так в этом ИВС есть начальник Ткаченко, который не один раз уже оскорблял Владимира, поднимал на него руку. И этот конфликт начался еще с прошлого года, когда Балух только попал в это ИВС. И еще в апреле подавали заявление в полицию о неправомерных действиях этого Ткаченко и так далее. Но в итоге было открыто дело наоборот, когда жертвой стал не Владимир Балух, а наоборот его сделали обвиняемым. Сначала Владимира Балуха в августе обвинили по этому делу по 318 статье. Это применение насилия в отношении представителя власти. То есть в отношении этого Ткаченко, который подал заявление на Балуха. А теперь переквалифицировали и дали ему уже новую статью, так называемую дезорганизация. То есть как бы он представляет угрозу ИВС, по мнению следствия, что он дестабилизирует деятельность ИВС своими поступками. Учитывая, что он там вообще находится один обычно, когда его туда привозят. Так что, в принципе, это еще одно сфабрикованное обвинение. И мы так предполагаем, что ему изменили это обвинение, то есть на более суровое. Почему? Потому что 318-я статья, например, минимально предполагает хотя бы штраф и до лишения свободы, то это уже 321-я статья, в принципе, штрафа не имеет. То есть это сразу лишение свободы. То есть, в принципе, это говорит о том, что это более суровое наказание и меньше шансов получить что-то другое, кроме как лишения свободы.
По вашему мнению, почему только сейчас, если вы говорите о том, что эта ситуация имела место еще в прошлом году, почему только сейчас российские правоохранители, российские силовики решили дать ход этому обвинению? Почему это обвинение не было предъявлено еще в прошлом году?
Я думаю, это связано в том числе еще с тем, что в августе, как раз когда открывают это дело, сам Владимир подал заявление в полицию вместе со своим защитником на Ткаченко. То есть он пожаловался на его противоправные действия, потому что в августе вновь, когда Владимир находился в ИВС, Ткаченко его оскорблял. Более того, насколько нам известно, он не просто оскорблял лично Владимира Балуха. Оскорбления были также в адрес еще его матери, что, естественно, но это крайне вообще недопустимые вещи. Вот Владимир вместе с защитником подает заявление в полицию на Ткаченко, и в ответ Ткаченко подает свое заявление. Ну и понятно, что следком выбрал почему-то заявление Ткаченко, хотя понятно, что Ткаченко представитель власти, он контролирует ИВС, и понятно, что если уж мы говорим, что кто-то в неравных условиях, то явно это Владимир Балух. Но вот предвзятое отношение Следственного комитета приводит к тому, что они из двух жалоб выбирают жалобу Ткаченко и открывают. То есть это вот в том числе такой способ защитить самого Ткаченко от того, что он делает незаконные действия в отношении Балуха.
А вот это вот само заявление Владимира Балуха о неправомерном отношении со стороны работников ИВС, оно вообще отвергнуто или оно будет рассматриваться, но когда-нибудь потом?
Оно проигнорировано на сегодняшний день, что также с точки зрения даже российского законодательства незаконно. Они должны были принять процессуальное решение. То есть, в принципе, мы видим абсолютно неравное отношение к людям. То есть, если ты в системе подконтрольной кривли, то, пожалуйста, система будет тебя защищать. Если ты обычный человек, который пытается защитить свои права, то система будет пытаться сделать все, чтобы тебя уничтожить.
Каково наказание в том случае, если человек будет обвинен по статье дезорганизация, и будет ли это наказание суммироваться с наказанием, которое предполагается за хранение незаконное оружие, или это будут, или одна статья более тяжелая поглотит более легкую?
На сегодняшний день, если говорить вот об этом третьем деле, да, против, что которое связано с Ткаченко, то его Володю Балуха обвиняют по части 2 321 статьи, и вообще эта часть предполагает только лишение свободы на срок до 5 лет. То есть получается, что по этой статье ему грозит даже больше срок, чем по так называемому делу о патронах, потому что там 222 статья, там лишение свободы до 4 лет. На сегодняшний день процессуально эти дела не объединены. То есть это дело, которая по начальнику ИВС, она находится на стадии следствия, а дело о так называемых патронах, которые были подкинуты во время обыска, оно уже рассматривается в суде. Вот, поэтому, в принципе, процессуально сегодня нет этих объединенных дел. И никто не мешает, например, по этому новому третьему делу избрать новую меру пресечения, как вариант. Да? То есть мы знаем, что по тому делу Владимир Балух сейчас находится под домашним арестом, но как будет использовать это дело, неизвестно. Пока оно на стадии расследования.
После того, давайте предположим, что после того, как будет вынесен приговор по одному делу, будет ли это второе дело рассматриваться и добавят, ну, условно говоря, если Владимиру Балуху за хранение патронов дадут максимальный срок, а срок за дезорганизацию больше, то ему добавят или это второе дело тогда уже не будет проводиться дальше? Как сложится судьба Владимира в конечном итоге?
Сложно сказать, если дела так и не объединят, то есть для того, чтобы говорить, да, каких-то вариантов там поглощения статей и так далее, сложения статей, то надо эти дела сначала объединить в одно производство, чтобы они рассматривались. На сегодняшний день эти дела не объединены. Поэтому, получается, формально мы имеем два процесса. Первый процесс уже судебный, там, где рассматриваются так называемые патроны. То есть это отдельный приговор. Да, причем он уже повторно рассматривается, этот приговор. Вот. А это дело находится на стадии расследования. Пока на стадии расследования, ну, не знаю, один из таких, конечно, самых маловероятных шансов, почему бы вообще не закрыть это дело, да, потому что дело однозначно предвзятое. Но, скорее всего, дело доведут до суда, да, и там уже судья будет принимать решение, то есть это могут быть два разных приговора, потому что это два разных процесса, скорее всего, может быть так. Будут ли они объединять, мне, честно, сложно сказать, и еще и рассчитывать на правовую позицию тоже сложно, потому что в отношении Владимира Балуха, в принципе, все действия судей, как минимум раздольного суда, они все незаконны. Все эти судьи, включая Тедееву, и Бедрицкую, и Абеляшева, они все принимали постоянно в отношении Балуха незаконные решения, даже с точки законов Российской Федерации. Поэтому прогнозировать, да, юридически тоже это очень сложно. Они могут принять любое решение, даже которое не предусмотрено там законом, вновь его нарушив.
Ольга, жаловались ли вы, или, ну, писали ли вы обращение российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи со всеми этими мероприятиями? Или это, по вашему мнению, не даст эффекта ожидаемого?
Что касается нашей организации, то мы взаимодействуем с украинским омбудсманом Валерией Лутковской, она знает о его состоянии и положении дел. Что касается Москальковой, то принципиальная позиция Владимира Балуха – не контактировать с ней и не общаться. Вот, поэтому здесь, насколько я понимаю, контактов с Москальковой нет, и с нашей стороны мы тоже в сам ее офис напрямую не общались, но Валерия Владимировна, украинский омбудсман, иногда для решения вопросов, там, чтобы узнать о состоянии здоровья, где находится украинский заключенный, она контактирует с офисом Москальковой, часто это помогает, особенно на территории Российской Федерации, там, найти наших украинских граждан, которые были незаконно вывезены из Крыма. Вот. Но что касается Балуха, то он принципиально не хочет взаимодействовать с российскими органами.
И последний вопрос. Говорили ли вы уже, или, по крайней мере, знаете ли вы о реакции Владимира на это новое обвинение? Или ему запрещено общаться с вами?
Ну, насколько вы знаете, его мера пресечения, которая была изменена на домашний арест, предполагает то, что Владимиру Балуху запрещено пользоваться сейчас интернетом, мобильной связью, читать письма или получать и отправлять письма. Ему нельзя общаться со многими людьми, которые проходят свидетелями. Поэтому, в принципе, контакта с самим Владимиром Балухом нет, и мы также просим всех остальных лишний раз не пытаться искать с ним связи, чтобы, да, не создать человеку дополнительных проблем. Вот. Но, конечно, ему известно, потому что ему официально предъявлено было это обвинение, ему было вручено постановление 6 декабря о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 321. Его адвокаты, так же, как и сам Владимир Балух, они не согласны с этим обвинением, вот, считают его тоже надуманным и сфальсифицированным. Вот, поэтому как защитники будут защищать его. Владимир считает, что это продолжение, в принципе, репрессии и преследования против него с использованием, да, там, скажем так, всех подручных средств, да, включая теперь еще и Следственный комитет. Если до этого против Балуха ополчилась ФСБ, да, начиная с самого Палагина, прокуратура и полиция, то сейчас к этому делу еще подключается Следственный комитет, который ведет расследование вот этого третьего дела по начальнику ИВС.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, гендиректор украинского госпредприятия «Национально-газетно-журнальное издательство». Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, Владимир Балух в третий раз попадает под прицел российских силовиков. Вот, по вашему мнению, это связано с каким-то личными мотивами российских правоохранителей? Или просто был взят курс на подавление любого инакомыслия, и Владимир оказался вот таким вот символом разгрома именно украинского национального движения в Крыму?
Ну, по-перше, Володимир Балух – це зразок незламності і нескореності. Тобто він відмовився від російського громадянства – і не відмовився від української символіки, українського прапора і від своєї держави. Тому, виходячи з цієї ситуації, звісно, прокремлівські окупанти, вони не змирилися з цією ситуацією, вони прекрасно розуміють, що Володимир Балух може надихнути ще більшість кримчан на такі поступки, і вони всіляко демонструють свою позицію по знищенню таких проявів саме в Криму.
Андрей, вы меня слышите? Хорошо. По вашему мнению, будет ли иметь продолжение репрессивные мероприятия против Владимира, и закончатся ли они вынесением какого-нибудь реального приговора, или же речь идет о том, чтобы скорее попугать и дать, скажем, там условный срок для того, чтобы пресечь возможности для дальнейшего выражения активной позиции. Или все-таки принято решение додавить до самого конца, чтобы другим было неповадно. Как вы думаете?
Думаю, что, скорее всего, что если Володимир Балух своими адвокатами выиграет ті всі судові процеси, які сьогодні відбуваються, окупанти, скоріше за все, будуть думати, що знову пришити Володимиру Балуху, щоб його повністю подавити і ліквідувати. І це досить небезпечно для життя і самого Володимира Балуха. Вони будуть все робити для того, щоб таких проявів більше в них не було на Автономній Республіці Крим. Тому, скоріше всього, Володимиру треба бути... Було б все добре, якби Міністерство закордонних справ долучилося до справи Балуха і більш активніше почало думати, що як можна витащити Володимира Балуха на материк.
Вот теперь переходим к этому вопросу. Почему вы говорите, что было бы хорошо, чтобы министерство присоединилось? Разве Министерство иностранных дел Украины ничего не делает для облегчения его ситуации? И если нет, то что следовало бы делать?
Можливо, щось і робить, але нам цього, як громадським активістам і суспільству, невідомо. Окрім тої заяви одної, яка була там на початку лютого, березні, по-моєму, місяці. Ось я знаю, що прокуратура Автономної Республіки Крим відкрите кримінальне провадження, і я писав заяву нещодавно проти судді Тадєєвої, яка веде справу Балуха. І так само у нас поліція Автономної Республіки Крим відкрита кримінальна справа. Але цього замало. Я вважаю, Міністерство закордонних справ повинно вести переговори, можливо, через уповноважену справ людини, щодо обміну можливого викупу. Я не знаю, як це можна трактувати, але Балуха треба витягувати. Це моя думка така.
Как украинское общественное мнение, как украинские гражданские активисты здесь на полуострове могли бы помочь в деле распространения информации о политзаключенном Владимире Балухе? Что уже делается и что еще нужно было бы сделать именно этим образом?
Насправді, з 8 грудня, коли його арештували 16-го ще року, громадськість не покидає його, Володимира, самого наодинці з окупантами. Ми постійно, системно робимо якісь акції, звернення. Буквально в п'ятницю у нас була ще одна публічна акція на Майдані Незалежності, вивісили банер підтримку Балуха. І знову ж таки, в черговий раз звернули увагу держави, звернули увагу інформаційної політики, інфопростору, що питання ще не закрите. Балух знаходиться під загрозою. І тому, що стосується громадських організацій, то вони і правозахисних в тому числі, вони роблять все можливе, щоб зберегти тему Балуха на видноті, щоб вона не була забута, і все-таки очікують якихось реальних дій від, в першу чергу, Міністерства закордонних справ України.
По мнению адвоката Владимира Балуха Ольги Динзе, суд делает вид, что пытается соблюсти законность. Цитирую. Судя по тому, как идет судебное следствие, я думаю, что перспективы примерно понятны по обвинению в хранении боеприпасов. Однако суд пытается хоть как-то, видимо, по указанию Верховного суда, соблюсти закон, создать видимость законности. Но результат всем понятен, поскольку это дело, как видно со стороны защиты, носит заказной характер. Вот, по вашему мнению, действительно ли суд будет пытаться сохранить видимость законности, или на самом деле ни о каких приличиях речь не будет идти, и просто это дело решат так, как уже написано в ФСБ?
Ну, насправді, якщо суд прекрасно бачить, що Балух – це діло заказне. І тут, якщо б був суд правовий, він би вже давно справу закрив і випустив Балуха давно-давним. Ще, можливо, за тиждень-два його взяття і перших інстанціях. Тому сьогодні, мені кажеться, суд бачить неправоту цих підставних речей, і вони просто хотіли би, можливо, Балуха випустити, але, з другої сторони, бояться системи ФСБ, КГБ, яка впливає на них і диктує якісь певні умови. Тому деякі судді намагаються якось, щоб вони не приймати участь в цьому, деякі ведуть якісь переговори, скоріше, з структурою ФСБ, а інші намагаються сховатися, щоб хтось взяв відповідальність за рішення, неправове рішення на себе, інший суддя. Тому, скоріше всього, це, якщо б ми вважали, що судді там дійсно вони правові, вони вже давно рішення прийняли. Насправді це все маніпуляції і тягатіння, і тягніння справи, тим більше це сказывается на здоровье самого Володимира Балуха.
Вот, кстати, к вопросу о здоровье, как сообщает адвокат Ольга Динзе, цитирую, ему требуется серьезная медицинская помощь. Суду было заявлено ходатайство, чтобы разрешить ему посетить гражданскую больницу. Суд разрешил Балуху сделать это. Он нуждается в серьезном лечении. Упускать этот момент нельзя. Если потребуется госпитализация, его госпитализируют. Конец цитаты. Действительно ли с его здоровьем все так скверно, что он может просто не дожить до решения суда?
Ну, по тих обставинах, як адвокат каже, це, скоріше всього, що це воно справді так, загроза є його життю. І тому я би хотів, можливо, ще раз, як адвокат каже, скористатися цим. І Міністерство закордонних справ звернутися до Російської Федерації, до рішень якихось правових і в нас в Україні щодо вивезу Балуха і поправлення його здоров'я на материк. І, можливо, по всій стратегії треба думати не тільки вивезти Володимира Балуха, а його і хвору маму, яка теж потребує допомоги.
Прокуратура Автономной Республики Крым выявила двух бывших украинских силовиков, которые перешли после аннексии полуострова в силовые структуры России и причастны к преследованию украинского активиста Владимира Балуха на полуострове. Как сообщает 8 декабря пресс-служба прокуратуры, следователи следственного отдела Главного управления национальной полиции в АР Крым и Севастополя и прокуратуры АРК в Киеве собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении в этом уголовном производстве бывшим работникам правоохранительных органов Украины. В частности, 5 декабря сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса, старшему оперуполномоченному отдела незаконно созданного управления ФСБ в Крыму и Севастополе, которого подозревают в незаконном проникновении 8 декабря 2016 года в жилище Владимира Балуха и незаконном проведении в нем обыска с угрозой применения насилия. 7 декабря сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Нарушение неприкосновенности жилища», старшему следователю следственного отдела управления МВД России по Крыму в Раздолинском районе, который также подозревается в незаконном проникновении, но уже 14 ноября 2015 года в жилище Владимира Балуха и незаконном проведении в нем обыска. Цитирую прокурора АРК Гюндуза Мамедова. «Двум лицам, причастным к преследованию украинского активиста Владимира Балуха, сообщено о подозрении. Указанных лиц уже объявили в розыск. И это только начало. Также мы предоставим правовую защиту всем тем, всем тем, кто лишил его свободы и выносил незаконное решение о привлечении его к ответственности». Конец цитаты. По его словам, преследование за политические взгляды недопустимо и является прямым нарушением прав человека в цивилизованном мире. Кроме этого, следственным судьей предоставлено разрешение на задержание бывшего сотрудника Службы безопасности Украины с целью участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В ведомстве отметили, что открыто уголовное производство по фактам преследования гражданина Украины Владимира Балуха, проведение незаконных обысков, лишение последнего воли, вынесение незаконных решений, привлечение его к административной уголовной ответственности. По вашему мнению, вот такой комплекс мероприятий со стороны правоохранительных органов Украины сможет повлиять на мнение, на решение, которое принимают российские силовики? Или украинское правосудие пока не будет в состоянии повлиять и дотянуться до тех, кто сейчас чинит произвол в отношении Владимира?
Насправді це дуже добре і це дуже важливо, що робить прокуратура Автономної Республіки Крим з Національною поліцією Автономної Республіки Крим. І ті сигнали, які вона дає сьогодні на окуповану територію для тих колаборантів і всіх окупаційної системи, яка приїхала ФСБ із Росії, це досить прямі і правильні речі. Але ще треба не забувати, що такі речі треба подавати і прокуратурі Автономної Республіки Крим, і Нацполіції на винесення питання в міжнародні інстанції. Інтерпол, щоб це запрацювало на всьому міжнародному рівні і всій світовій спільноті доносити про ті правопорушення і необхідність переслідування тих виконавців, які забезпечують фактично окупацію в Автономній Республіці Крим.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, гендиректор украинского госпредприятия «Национально-газетно-журнальное издательство», с которым мы обсуждали вопросы, связанные с новым преследованием украинского активиста Владимира Балуха на Крымском полуострове. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь с самого крымского в мире радио. Мы обязательно скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.